Глава вторая. Прошлое той страны, куда направляются путешественники. На следующий день, 27 января, пассажиры брига Маккоори расположились в его тесной рубке. Уилл Холли, конечно, не предложил женщинам своей каюты, но об этом жалеть не приходилось, ибо эта берлога была достойна медведя, который в ней жил. В половине первого дня, при наступлении отлива, стали сниматься с якоря. Лишь с большим трудом удалось оторвать его ото дна. С юго-запада дул умеренный ветер. Стали ставить паруса, пятеро матросов брига не торопились, Вильсон хотел было помочь команде, но Холли остановил его, грубо сказав, чтобы он не вмешивался ни в свое дело. Он, Холли, привык сам со всем справляться и не просит ни помощи, ни советов. Последнее относилось к Джону Манглсу. Молодой капитан, видя, до чего неискусно орудуют матросы снастями, не мог порой не улыбаться. Джон понял намек Холли и решил, что вмешается хотя бы и непрошенным лишь в том случае, если судну из-за неловкости команды будет грозить опасность. Наконец, пятеро матросов, понукаемые бранными окриками хозяина, все-таки подняли все паруса. Маккоори под нижними парусами, марселями, брамселями, бизанью и клеверами вышел левым галсом в открытое море. Но, несмотря на обилие парусов, брик едва двигался. Со своим слишком закругленным носом, широким дном и тяжелой кормой Маккоори был неуклюжим. Вот уж настоящая галоша. Пришлось с этим мириться. К счастью, как неплохо шел Маккоори, а через пять, самое большее шесть дней, он все же должен был бросить якорь на рейде Окленда. В 7 часов вечера скрылись из виду берега Австралии и маяк Иденского порта. Море было довольно бурным, и брик сильно качало. Он тяжело зарывался в волны, от такой качки пассажирам в рубке приходилось плохо, но выйти на палубу было невозможно из-за сильного ливня. Они оказались в вынужденном заключении. Каждый погрузился в свои думы. Говорили мало. Только леди Элен и Мэри Грант иногда обменивались несколькими словами. Гленнервану не сиделось, и он расхаживал из угла в угол. Майор же не двигался с места. Джон Манглс, а с ним и Роберт, время от времени выходили на палубу понаблюдать за морем. Ну а Паганель бормотал в своем углу какие-то непонятные, бессвязные слова. О чем думал почтенный географ? О Новой Зеландии, куда влекла его судьба. Паганель перебирал в уме ее историю, и перед его глазами воскресало прошлое этой мрачной страны. Но случалось ли за всю историю что-нибудь, что позволило бы первооткрывателям этих островов видеть в них материк? А современный географ и моряк, могли ли они назвать их материком? Как видим, Паганель опять и опять возвращался к толкованию письма капитана Гранта. Это была просто одержимость, навязчивая идея. После Патагонии, после Австралии его воображение, подстегнутое каким-то словом, уцепилось за Новую Зеландию. Но вот одно, только одно смущало его. «Контин, контин», — повторял он, — «ведь это же значит континент, материк». И он стал припоминать мореплавателей, обследовавших эти два больших острова Южных морей. 13 декабря 1642 года голландец Тасман, открыв землю Ван Димена, подошел к неведомым до того берегам Новой Зеландии. В течение нескольких дней он плыл вдоль этих берегов, а 17 декабря его суда вошли в просторную бухту, в глубине которой виднелся узкий пролив, разделявший два острова. Северный из них был остров Те-Ика-А-Мауи, что значило по-зеландски «рыба Мауи». Южный остров носил название Те-Вахи-Пунаму, то есть «страна зеленого камня». Абель Тасман послал на берег шлюпки, и они вернулись в сопровождении двух пирог с кричащими туземцами. Дикари эти были среднего роста, с коричневой или желтой кожей, тощие, с резкими голосами, их черные волосы, связанные на японский лад, были увенчаны большим белым пером. Эта первая встреча европейцев с туземцами, казалось, обещала прочные дружеские отношения. Но на следующий же день, когда одна из шлюпок разыскивала новую стоянку поближе к берегу, на нее набросилось множество туземцев на семи пирогах. Шлюпка накренилась и наполнилась водой. Командовавшего шлюпкой боцмана ударили грубо отточенной пикой в шею. Он свалился в море. Из шести матросов четверо было убито. Двоим остальным и раненому боцману удалось доплыть до своих судов и спастись. После этого зловещего происшествия Тасман стал немедленно сниматься с якоря. Туземцам он отомстил лишь несколькими мушкетными выстрелами, которые, по всей вероятности, в них не попали. Тасман ушел из этой бухты, за которой осталось название бухты убийц, поплыл вдоль западного побережья и 5 января бросил якорь у северной оконечности острова. Но здесь сильный прибой, а также враждебные отношения дикарей не дали ему запастись водой, и он окончательно покинул эту страну, дав ей название «Земля Штатов» в честь голландских генеральных штатов. Голландский мореплаватель назвал так эти земли потому, что воображал, что они граничат с островами того же имени, открытыми к востоку от огненной земли у южной оконечности Америки, и считал, что он открыл великий южный материк. Моряк XVII века еще мог назвать эту землю материком, но не моряк XIX, твердил себе Паганель. «Нет, тут есть что-то для меня непонятное». В течение более чем 100 лет никто не вспоминал о сделанном Тасманом открытии. Новая Зеландия словно и не существовала, когда к ней пристал под 37 градусом 37 минутой широты французский мореплаватель Сюрвиль. Сначала он не имел оснований жаловаться на туземцев, но вот подул сильный ветер, на море разыгралась буря, и лодка, перевозившая больных матросов, была выброшена на берег бухты Приют. Здесь туземный вождь Наги Нуи прекрасно принял французов и даже угощал их в своей собственной хижине. Все шло хорошо, пока не была украдена одна из шлюпок Сюрвиля. Сюрвиль тщетно требовал возвращения ее и решил в наказание за воровство спалить всю деревню. Эта ужасная и несправедливая месть, несомненно, сыграла роль в тех кровавых расправах, которые потом имели место в Новой Зеландии. 6 октября 1769 года у этих берегов появился капитан Кук. Он поставил на якорь судно «Индевер» в бухте Тауэ-Роа и пытался завоевать расположение туземцев. Но чтобы общаться с людьми, надо было захватить их. И Кук, не колеблясь, взял в плен двух или трех туземцев, чтобы, так сказать, насильно оказать им благодеяние. Осыпав подарками пленных, Кук отправил их на берег. Вскоре множество туземцев, соблазненных их рассказами, добровольно явились на судно и обменялись товарами с европейцами. Через несколько дней Кук отправился в большую бухту Хаукс-Бэй на восточном берегу Северного острова. Здесь его встретили воинственные туземцы с криками и угрозами. Их пыл зашел так далеко, что пришлось усмирить его пушечным залпом. 20 октября Индевер стоял на якоре в бухте Токомалу. На берегу ее обитало мирное племя в 200 человек. Ботаники, бывшие на судне, произвели в этой местности полезные исследования, причем туземцы переправляли их на берег на своих пирогах. Кук посетил два селения, обнесенных частоколами, брустверами и двойными рвами, которые говорили об умении туземцев строить оборонительные сооружения. Главное их укрепление возвышалось на скале, которая во время сильных приливов делалась настоящим островом. И не просто островом. Волны не только окружали ее, но даже с ревом прорывались сквозь естественную арку в 60 футов вышиной, на которой держалась эта неприступная крепость. Кук пробыл в Новой Зеландии 5 месяцев. 31 марта он покинул ее, собрав много растений, образцов утвари, этнографических сведений и дав свое имя проливу, разделяющему 2 острова. Ему предстояло еще вернуться сюда во время позднейших путешествий. И действительно, в 1773 году мореплаватель снова появился в Хаукс-Бэй. На этот раз он стал свидетелем каннибализма. Но надо сказать, что его товарищи сами подстрекали дикарей. Офицеры нашли на берегу останки убитого молодого туземца, принесли их на судно, сварили и предложили дикарям, которые жадно набросились на эту пищу. Какая гнусная прихоть готовить людоедское угощение! Во время своего 3-го путешествия Кук снова посетил эти места, к которым он питал особое пристрастие. Мореплаватель непременно захотел закончить здесь гидрографические съемки. Навсегда покинул он Новую Зеландию 25 февраля 1777 года. В 1791 году Ванкувер в течение 20 дней стоял на якоре Bay of Islands, но он ничего не внес нового в естествознание и географию. В 1793 году Д'Антркасто сделал на протяжении 25 миль съемку северного побережья Те-Ика-А-Мауи. Капитаны торгового флота Хаузен и Дальримп, а позднее Баден, Ричардсон, Муди, появлялись ненадолго у этих островов. Доктор Сэвидж за 5 недель собрал в Новой Зеландии немало интересных сведений о нравах ее обитателей. В 1805 году племянник вождя Ранги-Ху, смышленый Дуатара, отправился в море на судне «Арго» под командой капитана Бадена, которая стояла тогда в Bay of Islands. Быть может, приключения Дуатара послужат в будущем сюжетом героической поэмы для какого-нибудь новозеландского Гомера. Приключения эти изобиловали бедами, несправедливостями и дурным обращением. Вероломство, заключение, побои, ранения — вот что пришлось испытать бедному дикарю за его верную службу. Какое представление должен был получить он о людях, считавших себя цивилизованными? Дуатара привезли в Лондон и сделали матросом последнего разряда, предметом издевательств для всей команды. Несчастный юноша не перенес бы таких мук, если бы не преподобный Марсден. Этот миссионер увидел в юном дикаре сметливость, отвагу, необыкновенную кротость и приветливость и заинтересовался им. Он добыл для родины своего любимца несколько мешков зерна и орудия для обработки земли. Но все это у бедняги было украдено. Злоключения и муки снова обрушились на несчастного Дуатара, и только в 1814 году ему удалось вернуться в страну предков. Но как раз тогда, когда после стольких превратностей судьбы он собирался изменить жестокие обычаи своей родины, его в возрасте 28 лет настигла смерть. Несомненно, это непоправимое несчастье на долгие годы задержало культурное развитие Новой Зеландии. Ничто не может заменить умного, хорошего человека, в сердце которого сочетаются любовь к добру и любовь к родине. До 1816 года Новой Зеландии никто не интересовался. В этом году Томпсон, в 1817 году Николас, в 1819 году Марсден обследовали различные местности обоих островов, а в 1820 году Ричард Крюйс, капитан 84-го пехотного полка, пробыл на островах 10 месяцев и собрал за это время много ценных материалов о нравах туземцев. В 1824 году Дюперре, командир судна «Кокий», простоял 15 дней на якоре в Bay of Islands и встретил самое дружелюбное отношение со стороны туземцев. После него в 1827 году английскому китобойному судну «Меркурий» пришлось обороняться от туземцев. А в том же самом году капитан Дилон во время двух своих стоянок был встречен туземным населением чрезвычайно гостеприимно. В марте 1827 года командир судна «Астролейб», знаменитый Дюмон Дюрвиль, не имея при себе никакого оружия, смог благополучно провести несколько дней на берегу среди новозеландцев. Он обменялся с ними подарками, слушал их пение, спал в их хижинах и спокойно выполнил свои интересные работы по съемкам, результатом которых были столь полезные для флота карты. На следующий год английский бриг «Хоус», которым командовал Джон Джеймс, сделал стоянку в Bay of Islands, направился к восточному мысу. Здесь англичанам много пришлось вытерпеть от вероломного вождя по имени Анараро. Некоторые из спутников Джона Джеймса погибли ужасной смертью. Из этих противоречивых происшествий, из этой смены кротости и жестокости, следует сделать тот вывод, что часто жестокость новозеландцев была лишь местью. Хорошее или дурное отношение туземцев зависело от того, хороши или дурны были капитаны. Конечно, бывали и нападения ничем не оправданные, но большей частью они являлись местью, вызываемой самими европейцами. Наказаны же бывали, к несчастью, те люди, которые этого не заслуживали. После Дюрвиля этнография Новой Зеландии была дополнена отважным исследователем, 20 раз объехавшим весь земной шар, бродягой, цыганом от науки, английским ученым Ирлем. Он побывал в неисследованных дотоле местностях обоих островов, причем, хотя сам и не имел оснований жаловаться на туземцев, но не раз был свидетелем того, как они лакомились человеческим мясом. Новозеландцы с отвратительной алчностью пожирали друг друга. Те же сцены людоедства наблюдал в 1831 году во время стоянки в Bay of Islands и капитан Лаплас. Бои туземцев между собой стали несравненно грозней, ибо дикари уже выучились владеть с удивительным искусством огнестрельным оружием. Поэтому когда-то цветущие, густонаселенные местности острова Те-Ика-А-Мауи превратились в настоящие пустыни. Целые племена исчезали, как исчезает стадо овец, которых жарят и поедают. Тщетно пытались миссионеры победить эти кровавые инстинкты. Начиная с 1808 года, миссионерское общество посылало своих самых искусных агентов, такое название им весьма подходит, в главное поселение Северного острова. Но дикость новозеландцев пресекла все попытки основать миссии. Только Марсден, покровитель Дуатара, Холл и Кинг высадились в 1814 году в Bay of Islands и купили у местных вождей участок в 200 акров за дюжину железных топоров. Там разместилась миссия англиканского общества. Первые шаги были трудными, но все же туземцы не лишили жизни миссионеров. Они приняли их заботу и их учение. Смягчились даже самые суровые. В сердцах прежде чуждых человечности пробудилась благодарность. Однажды, в 1824 году, новозеландцы даже защитили своих священников от грубости матросов, которые оскорбляли миссионеров и угрожали им. Итак, через некоторое время миссии добились успехов, несмотря на разлагающее влияние, которое оказывали на население каторжники, бежавшие из Порт-Джексона. В 1831 году миссионерская газета писала о двух значительных миссиях, одна из них в Киди-Киди, на берегу канала, ведущего в Bay of Islands, а другая в Паехиа, на берегу реки Кава-Кава. Под руководством миссионеров туземцы прокладывали дороги, прорубали просеки в огромных лесах, перекидывали мосты через реки. Все миссионеры поочередно отправлялись проповедовать благую веру в глухие племена, строя из тростника и коры часовни, школы для детей. И над крышей этих простых сооружений развивались флаги миссии с изображением креста и словами «Ронго Паи», то есть «Евангелие» по-новозеландски. По существу, влияние миссионеров не распространилось дальше ближайших селений. Вне его остались все кочующие племена. Только христиане отказались от людоедства, да и тех не следовало подвергать слишком сильному искушению. Кровавый инстинкт еще не умер в них. В этих диких местах не прекращается война. Новозеландцы не похожи на забитых австралийцев, которые убегают перед нашествием европейцев. Они сопротивляются, защищаются, ненавидят захватчиков. В данное время эта неукротимая ненависть побуждает их набрасываться на английских эмигрантов. Будущее этих больших островов в руках случая. Их ждет или быстрая цивилизация, или века дремучего варварства, в зависимости от того, кто победит в войне. Так Паганель, горя нетерпением поскорее добраться до Новой Зеландии, восстанавливал в своей памяти ее историю. Но, увы, ничто в ней не давало ему права называть эти два острова континентом, и если некоторые слова документа снова воспламеняли воображение нашего географа, то два злополучных слова «конти» упорно останавливали его на пути к новой расшифровке.